10. Фабиан свернул на площадь Кунгсторгет у центрального вокзала Хельсингборга и заглушил двигатель в одном из мест, где знак предупреждал о времени стоянки не более 10 минут. Он выбрал одну из сим-карт с анонимной предоплаченной подпиской, которую только что приобрел, и вставил свою старую Nokia, которая могла только звонить, отправлять СМС и показывать время. После этого он нашел номер Гертруды Муландер в айфоне и позвонил ей с Nokia. Конечно, она просила его оставить ее в покое, но он хотел поговорить с ней и услышать ее голос, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.
«Вы позвонили Гертруде Муландер. К сожалению, я не могу ответить на ваш звонок прямо сейчас, но вы можете оставить сообщение после звукового сигнала, и я обещаю перезвонить вам».
Почему она не отвечает? Если она находится в одной комнате с мужем, тогда все понятно. Но это не так. Далеко не так. Муландер сейчас в своей лаборатории в полицейском участке. Занят сопоставлением отпечатков пальцев, волос и следов ДНК с различных мест преступления. И он, вероятно, будет занят этим до самого вечера. Ее телефон, конечно, мог быть разряжен, или на нем была установлена настолько маленькая громкость, что она просто его не слышала. Или у нее просто были другие дела. Не могла же она ходить вокруг телефона и ждать, пока кто-нибудь позвонит или напишет. Он разблокировал айфон и зашел на Facebook, где у него была страничка, хотя он никогда не радовал своих друзей обновлением статуса или новостями. Страницу он завел для того, чтобы посмотреть на других и понять, как вообще работает эта социальная сеть. И если он правильно помнил, этой весной Гертруда посылала ему запрос в друзья. Тогда он запрос не принял. Он почти никогда не добавлял кого-то в друзья. Ее запрос остался без ответа в растущем списке людей, которые по какой-то непостижимой причине хотели связаться с ним. Некоторые из них были бывшими коллегами и друзьями из Стокгольма, другие относились к периоду детства и юношества здесь, в Хельсингборге, а некоторые были вообще ему незнакомы. Он не мог объяснить, почему, но даже несмотря на то, что когда-то он работал или учился с кем-то из этих людей, ему казалось, что он продает свою душу и отдает ключ от своего дома, как только он одобрял запрос на добавление в друзья. Гертруда, судя по всему, также не проявляла особой активности в общении в социальных сетях, хотя время от времени выкладывала фото какого-нибудь блюда, цветов или кошек. Но именно сегодня у нее на стене, похоже, появилось много новых записей. То от одного, то от другого друга уже были размещены и продолжали появляться поздравления с фотографиями цветов, с сердечками и с бутылками шампанского. Изо всех дней в году именно сегодня у нее, как оказалось, был день рождения. Так вот почему она не ответила. Может быть, она уже была где-то в ресторане и праздновала, или побаловала себя посещением спа, или еще чем-то. Он просмотрел список поздравлений, и чем больше он их увидел, тем отчетливее становилась идея у него в голове, так что, когда он просмотрел запись Ялмара Бергсфорца «С днем рождения! Прими мои самые теплые пожелания счастья из Херби!», то решил, наконец, сделать попытку. Очевидно, Гертруда тоже была из Херби, и то, что Ялмар Бергфорс был старым другом детства, не вызывало никаких сомнений. Он снова достал Nokia и начал писать СМС.
«Гертруда, привет. Ты, видимо, совсем не бываешь на Фейсбуке, так что на всякий случай я решил тебя поздравить еще и здесь. С днем рождения! Надеюсь, у тебя сегодня отличный день. Мы давно не виделись, а я сейчас совершенно случайно оказался на пути в Хельсингборг, где у меня назначена встреча. Так что я хотел бы пригласить именинницу на кофе сегодня ближе к вечеру. Ты как?
Обнимаю, Ялмар Бергфорс. Постскриптум. Пишу с незнакомого номера, так как несколько дней назад потерял мобильник вместе с симкой. В его распоряжении было 10 кнопок и ограничение в 160 символов, и это означало, что пришлось набрать целых 4 текстовых сообщения. Чтобы отправить весь текст, Фабиану потребовалось время и, прежде всего, немалая концентрация. Поэтому он был совершенно не готов к резкому стуку в боковое стекло и успел только поднять глаза, прежде чем дверь машины распахнулась.
«Привет, привет!» —
Соня помахала ему с улыбкой.
«Вот мы и пришли».
«Ох, привет!»
Он отправил последнее сообщение, вышел из машины и повернулся к Теодору, который был явно только что из парикмахерской. На нем была идеально выглаженная белая рубашка, синий пиджак и пара бежевых летних брюк.
«Ух ты! Отлично выглядишь!»
Он сделал движение, чтобы обнять сына, но Теодор отодвинулся подальше и направился к машине.
«Думаю, вам пора выезжать, чтобы не опоздать».
Фабиан кивнул и обнял Соню.
«Увидимся».
«Удачи».
Она чмокнула его в губы и подошла к другой стороне машины, где Теодор пристегивался ремнем безопасности.
«Эй, там! Никто обняться не хочет?»
Теодор не ответил. Он смотрел прямо перед собой.
«Ну ладно, тогда вернемся к этому, когда вы вернетесь домой сегодня вечером. Чтоб ты знал, я собираюсь приготовить лазанье. Получится вкусно, как думаешь?»
Она ждала реакции, но не получила ее.
«И, кстати, если хочешь какой-нибудь особенный десерт, самое время сказать об этом».
«Соня», — Фабиан привлек ее внимание, стоя с другой стороны машины, «думаю, будет лучше, если мы поговорим обо всем этом дома». Соня кивнула и отошла так, чтобы Теодор мог закрыть дверцу машины.
«Тео, вот увидишь, все пройдет хорошо».
Фабиан пристегнул ремень безопасности и включил зажигание.
«И ты можешь быть абсолютно спокоен. Я все время буду рядом с тобой».
Теодор помолчал. Фабиан включил поворотник, переключил скорость и увидел в зеркале заднего вида, как Соня вытирает слезы. Он выехал с Кунгсторгет и продолжил движение на юг по Йернсвегсгатан.